Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней.
Здравствуйте, это программа «Цена победы». 7 дней до празднования 65-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, естественно, его союзников. Мы всегда привыкли говорить о войне как о сражении. Танковое сражение, сражение пехоты, авиационное сражение. Но за всем этим остался еще один вопрос. Советские, российские музеи, культурные ценности, которые либо были безвозвратно утеряны и уже никогда, может быть, не вернутся, либо перемещались и по Европе, по Советскому Союзу, пострадали, сохранились. У нас в гостях Михаил Петровский, директор музея «Эрмитаж» и председатель совета, как он у вас называется?
Союза музеев России.
Да, вот для вас война, вот эта великоотечественная, я имею в виду профессиональная, это что?
Для меня это событие, в котором музеи сыграли огромную роль. Мы не только, вы говорите, культурные ценности, их спасали, действительно эвакуировали, это целая отдельная история, как многие музеи сумели в условиях, когда нельзя было паниковать, оказались готовыми, секретно, насколько это было официально, неофициально, к тому, чтобы эвакуироваться. И, в общем, очень много делалось. Это вопрос решений, которые принимались. Кто должен первый эвакуироваться, люди или музеи или картины? Вот в некоторых городах России не получалось. В первую очередь уезжали люди, ну, сначала руководящие, потом нет, а потом не успевали, например, увезти музеи. Они попадали, их, так сказать, понятно, у немцев всегда был список, всегда есть список, что нужно взять, когда вы перейдете чужую границу. И это великий символ противостояния, потому что на самом деле война, и она очень видна, это видно очень в блокаде Ленинграда. Это противостояние именно зла, культуры злу. Вот главным противостоянием злу была культура. И вот не только то, что музеи жили, там, допустим, Эрмитаж называется подвигом Эрмитажа, филармония, Шостакович, все это было и поддержание духа, но это было больше. Это была вот эта символика, это было объявление того, что злу противостоит культура. И вот об этом нужно никогда не забывать. И что музеи сами это сделали. Можно просто увезти вещи, увезти и привезти. А можно объяснить, что это есть подвиг, что это великая вещь. И недаром культура Петербурга, Ленинграда, Петербурга стала символом сопротивления блокаду не меньше, чем военное сопротивление, не меньше мужества людей просто.
Но казалось, что нацисты относились к музеям, ну, во всяком случае, я даже не могу сказать к экспонатам, потому что там вплоть до стен, да, там обдиралось, там ручки дверей снимались, поэтому, может быть, об этом поговорим, они относились к этому как к материальным ценностям, и вот комиссия так называемая Рейхсляйтера Розенберга, да, еще в 40-м году была создана, она методично создавала и описывала те предметы искусства, культуры, которые нужно было затем перевозить куда-то вглубь Германии, ставила возможную цену. Она относилась к этому как к трофеям?
Ну, они действительно относились к этому и как к трофеям тоже. И я думаю, что вообще-то термин «трофейное искусство» вполне приемлем, когда мы говорим о том, что мы компенсацию за это привезли из Германии. В общем, что тут стесняться, да? Трофеи, люди берут трофеи во время войны. Ничуть не хуже, чем репарации. А у них там было две категории, скажем так. Вот я недаром упомянул, еще и в Первую мировую войну был опубликован список, что германцы должны взять себе, потому что это принадлежит духовное наследие германского народа. Это в свое время в Первую мировую войну они там забрали иванейков, там из Бельгии и, так сказать, для России.
Потому что это духовная культура
список, это тоже должно быть Германия. Там же было разделение. Что-то нужно из того же Ленинграда сюда забрать, перевезти в Германию. Это вот для высшей расы нормально. А остальное уничтожить. Вот почему Ленинград должен был быть уничтожен. И это было, в общем, объявлено, и это было в планах. Потому что забрать все, что хорошее, поэтому нужно народ уморить, чтобы особенно не погибать в уличных боях. А затем брать. А с другой стороны, просто нормальный грабеж, причем грабеж был только многоступенчатый.
Мы говорим о государственном, пока грабеж. Потому что мародеры грабили, само собой.
Мародеры, понятно. Вот. Нет, именно государственный тоже грабеж, что нужно, вот, так сказать, одно музей Гитлера и в Линце, и это то, что нравилось Гитлеру. Другое – просто, так сказать, собирать, сначала вывозить из зоны военных действий. Кстати, тоже очень важная деталь. Во всех армиях есть отряды, которые бывают почти всегда, которые вывозят предметы культуры из зоны военных действий. И это нормально. А вот потом дальше начинается, так сказать, его конфискация, не конфискация, увоз или все. Вот. Так что там уже дальше было, шло вот такая инвентаризация, это на набирание трофеев, это тоже... культурные ценности, хотя я не очень люблю слово, хотя другого нету, потому что как ценность начинаются сразу деньги.
Ну да, так они так к этому во многом и относились. Одно дело там нравится ланек, другое дело за что его можно продать или подарить, или наградить им.
Все-таки было две вещи, или наградить. Кстати, или вот наградить, это вот для чего крадут сейчас великие, большие вещи, знаменитые, которые нельзя продать. Они существуют в подпольном мире, как вот такая награда, расчет, гарантия, это тоже, так сказать, важная вещь.
Вот я, когда готовился к передаче, обратил внимание, что действительно еще до начала войны по некоторым музеям, включая Эрмитаж, Народным комиссариатом просвещения была выработана возможность эвакуации. Ну, там рядом Финская война, видимо, после Финской войны, да, на всякий случай. А в остальных же музеях никакой бумаги, вообще вот началась война, да, там есть там музей прифронтовой полосы сравнить, ну, Смоленск, скажем, близко. Границы, да, там, кстати, Киев, недалеко от границы, тогда еще наш город, грубо говоря. Вот вы встречаетесь со своими коллегами, вы, я имею в виду нынешним директором музеев, они все время об этом помнят? Они все время помнят о том, что они что-то потеряли?
Да,
что...
конечно. Конечно, помнят, и есть списки, на самом деле, одна из наших слабостей во всех дискуссиях с Германией было, что у нас не было правильных, сейчас они есть, списки почти все того, что потеряли музеи, может, что-то успевали эвакуировать, что-то нет, вот как раз вы упомянули Киев, не все смогли оттуда эвакуировать, где-то, например, даже из пригородов Петербурга, Ленинграда было, значит, там Павловск, только усилиями мощнейшими организаторов и музейщиков можно было вот... эвакуировать больше, чем намечено, потому что что-то оставалось. Санитарную комнату оставили, не успевали ее снять, она рушилась, и, в общем, оставили, ну, вернемся, придем. Поэтому все время помнится, и на самом деле это урок, который надо изучать, при этом вот и психологически. Вот, говорите, было распоряжение, готовка, подготовка к эвакуации. Представляете, да, 41-й год, до начала войны, активная подготовка к эвакуации. Чем это могло каждому директору грозить? Да? Это если будет война, и ты не подготовился... Одно и то же самое, если ты поднял панику, а тут, значит, приказано панику не поднимать. И если Арбели мог, в общем, взять на себя такой риск, он много рисков на себя брал в Эрмитаже, в других музеях действительно они должны были колебаться, понимая, что надо готовиться. И, в общем, всегда во всех музеях есть планы эвакуации, они у нас есть и во всех музеях. Вот это как, где, в какой момент выбрать, что в первую очередь. И, конечно, все это все помнят, и я думаю, что мы на этом сейчас проходят конференции, как ни странно, относительно недавно стали обо всем этом вспоминать.
Кстати, это тоже недавно, списки, недавно вспоминать.
Ну, вы помните, что и так долго не праздновали День Победы.
Это правда.
И блокада Ленинграда тоже так долго ее старались не упоминать. И ленинградское дело, так что...
Михаил Борисович Петровский у нас. Вот давайте хотя бы на примере, давайте уже говорить, Ленинграда, все-таки это вам ближе, Эрмитажа и музеев, дворцов вокруг. Давайте вот поговорим, потому что город не был взят. А города-спутники музеи были взяты, и мы просто это видели. Вот когда началась война и было принято решение, и оно было принято в июле 41 года, я имею в виду приказ на компрос об эвакуации, скажите, пожалуйста, вот как решалось, что эвакуировать, а что оставлять? Вот я представлю себе Эрмитаж, да, вот, даже без запасников ты идешь, или вы идете, как говорят, так вот эту вот статую давайте мы эвакуировать, а вот эту пусть стоит.
Ну,
а это ящики в подвал.
Во-первых, есть всегда списки. Ну, они есть, например, сейчас. У нас есть на предмет, даже на случай наводнения, есть список, что первое должно подниматься.
На случай наводнения, не пожара, а наводнения.
Нет, у нас все есть. У нас есть наводнение, пожар, взрыв террористический. Да. Все это есть, как бы, списки, правила, что делать.
Правильно.
Поэтому списки есть, первая, вторая, третья очередь. Ну, у Эрмитажа был большой опыт. Мы эвакуировались, когда Наполеон шел на... к слову, пошел на Москву, не на Петербург.
Спасибо вам большое.
На Петербург. Ну, это город сам спас себя, потому что, конечно, взять Петербург было куда легче, чем Москву. Ну, так уж. Вот. Когда немцы подходили к Риге в Первую мировую войну, в было сделано, составлено три эшелона, два ушло, первый, третий не ушел, Октябрьская революция. Угу. Точно так же здесь два эшелона ушло, а третий не ушел, закрылась блокада, и он вернулся обратно в Эрмитаж.
То есть всего было отправлено три эшелона, два успели.
Два ушли, ушли, да? Они ушли в Свердловск, да. И в частности хранились вещи наши в доме Ипатьева.
Как связано, как все связано. А третий эшелон?
А третий вернулся обратно, и он, вещи хранились в Эрмитаже, в подвалах, и в первом этаже вот нового Эрмитажа, где очень сильные крепкие стены. Кстати, памятники из музеев пригородных очень многие хранились в Исаакиевском соборе, в подвалах. Это тоже такое мистическое значение. Вот храм он оберег. Между прочим, в общем, действительно, Бог хранил, потому что много уцелело из того, что могло не уцелеть. В пригородах было сложнее, потому что там это все скатилось стремительно, и нужно было успевать, собирать, нужно было найти силы, заставить людей объяснить все как надо сделать. Вот Павловск в этом смысле очень хорошо там прошло, там удалось Зеленёвой сделать, в общем, невозможное. А вот в Новгороде многое не успели, в Пскове там тоже было непонятно, кто первый, первый должен ехать. И вот поэтому в Новгороде очень большие потери, много очень новгородских икон, их нет и до сих пор не находят.
Они исчезли или уничтожены? Это тоже ведь...
Это пока надо искать, все равно надо искать, и надо сказать, что ищут и наши, и немецкие коллеги. Думаю, что все найдется. Думаю, что значительная часть найдется где-нибудь.
Давайте тогда остановимся, может быть, как пример на янтарной комнате. Это все-таки не маленькое кольцо и даже небольшая картина. Да, это стены, грубо говоря, панели огромные.
Да.
А, соответственно, увезти не успели, снять не успели, да? Тяжело было.
Да, было тяжело снять, она осыпалась и не успевали, и потом действительно трудно снять, поэтому везти не успели. А вот янтарная комната, она особая, это тоже опять то, о чем мы говорили, так сказать, психологически. Для немцев это было то, что нужно вернуть. Именно вернуть. Вот мы очень любим
им
говорить,
казалось, что это их,
слово да. «вернуть» и «справедливость» – это очень такие обманчивые слова. Справедливость всегда оканчивается местью и так далее. Считали, что нужно вернуть. Янтарь – это немецкая вещь. А подарена она Германии Петру в обмен на людей, ну так это не считается. То есть это было вот эта часть духа германского, это выражение германского духа. Поэтому нужно вернуть они к этому.
Странно,
а с другой стороны, был нормальный...
Вот странно по датам, да? Ведь все было захвачено в начале войны, а вывозить-то стали когда янтарную комнату? Вообще, когда стали эвакуировать из городов-спутников, ну вот из усадьб этих, когда стали...
Там опять было, сколько можно было, многоступенчато. Сначала все свозили в Ригу, вот, но Рига это было еще посередине между грабежом и, ну, так сказать, концентрацией вещей вдали от фронта. Вот. А потом двигалась. И, видимо, с комнаты тоже пока решали, тоже ведь и тоже было непросто. И нам ее снять со стены, им тоже было непросто снять. Дали, пока собирались, но потом все-таки уехала все в Кёнигсберг, где создавался музей, тоже постепенно все это наращивалось. Кстати, вот там тогда украли одну из флорентийских мозаик, украл германский офицер, который это сопровождал. Потом осталось в его семье. Ясное доказательство, совершенно ясно, что украдено, украдено дважды.
То есть это мародерство было?
Чисто да.
Ну, поскольку индивидуальное мародерство.
Индивидуальное мародерство. Но чтобы вернуть эту вещь в Россию, что германские коллеги должны были заплатить деньги. Это нельзя было.
Семье.
Семье это нельзя было отобрать. Там был спор, кто заплатит, Бремен или кто там, государство.
Или федеральное правительство.
Федеральное правительство. Но вернуть нужно было заплатить. Вернуть сразу нельзя, хотя было доказано. Это к вопросу о сроках давности, всяких таких вещах. Извините. Да. Вот. Так что и вот янтарная, так вот частично грабеж, частично их собственное ощущение. То есть уже такой идеологический грабеж, он был очень тоже
идеологический силён. Грабеж. А вот есть некая статистика, насколько, как вам кажется, она приблизительная. Значит, 173 музея пострадало, около 600 тысяч экспонатов было выведено.
Ну, я думаю, что она... приблизительно, потому что, ну, все эти цифры все приблизительно, но они цифры все очень большие, и, конечно, количество музеев, то точно это то, что было захвачено, разрушено, и экспонаты, потому что, конечно, бывают экспонаты и экспонаты, поэтому об этом тоже надо отдельно говорить, поэтому очень важны списки, к сожалению, многое из того, что было утрачено и захвачено, увезено, ну, это прикладное искусство, мебель, которая числилась, без, разумеется, без фотографий, даже по фотографиям не всегда отличишь, там все стулья одинаковые. Так что тут очень большая ведется работа, и надо сказать, что сейчас есть такое, мы сумели все-таки в музейной сфере переломить разные вот политические вещи, которые существуют. У нас есть музейный диалог между музеями России и Германии, специально посвященный этим больным сюжетам. И сейчас уже прошла вторая конференция, где как раз и германские коллеги, наши рассказы о том, что потеряно в российских музеях, и германские коллеги помогают пытаться искать, что и где оказалось.
А вот какая позиция сейчас, давайте разделим, германского правительства и германских коллег? Mm-hmm. Потому что если вдруг у вас в Эрмитаже, вдруг случайно, mm-hmm. по истории одной вещи, обнаружится, что она, ну, грубо говоря, на нее претендует и там полузаконно другое государство, вы, как человек, как любой музейщик жадный, постарайтесь не отдавать.
Ни в коем случае.
Даже если... Да. Вот, а как ведут себя германские коллеги? Именно музейщики. Вдруг там что-то оказывается.
Когда они оказываются, они, в общем, принимают решение. Когда у них, ну, относительно недавно, вот уже в мою бытность, да, директором, они нашли, когда объединили, Берлин объединился, то там нашли несколько картин, происходящих из России, они, правительство их передало.
Это правительство?
Это правительство.
А коллеги?
А коллеги, они, так сказать, нашли, объявили, сообщили нам, а дальше уже, так сказать, решали с правительством, как и надо. Ну, вещи были не безумно замечательные. И, в общем, они испытывают в целом чувство вины у германского интеллигента очень сильное. Причем такое уже интеллигентное чувство вины. Не то, что он виноват, но что вот это нужно отдавать, передавать. И по справедливости, ну и как бы нормально. Надо сказать, что и когда есть вот обратный все время трофейный разговор, значит, отдать, вернуть, там, который правительство активно ведет германское, то музейщики стараются на музейных встречах и вообще, так сказать, эти темы вообще не затрагивать. Потому что у них у всех есть разные точки зрения.
Михаил Ильич, один шаг в сторону, хотя это программа «Цена победы», но если мы возьмем победы в широком смысле слова, вот сейчас же масса таких претензий от музея к музею, там Египет там по поводу Лувра, и британского музея, итальянцы тоже там, верните то, что Наполеон в итальянске. Как, может быть, найти какой-то единый подход к этим вещам? Там войны были, экспроприации музейных культурных ценностей было и продолжается, мы знаем, в Ираке, что происходило. Да. Вот как, можно ли найти какой-то универсальный подход к историческим вот этим?
Я
захватам?
Думаю, что тут есть несколько вещей. Первое. Совершенно ясно, музеи должны быть неприкосновенны на какой-то один момент. Да? И существуют, в общем, даты ЮНЕСКО, после которых объявлены ЮНЕСКО, вот всякий вывоз там уже считается незаконным и должно возвращаться. Но, в принципе, нужно понимать, что музеи существующие на какой-то момент должны быть неприкосновенны. Переделывать это, делить это бесконечно можно, и толку от этого никакого не будет. И есть знаменитая... Во время Брестского мира было требование Германии вернуть те картины, которые происходят из Касселя, которые Наполеон взял в Касселе, Александр купил у императрицы Жозефины. Вот. Ответ от Эрмитажа был, кстати, единственный пункт, по которому Россия не уступила в Бресте. Ничего не отдали. Ответ Эрмитажа был тогда, начинайте с Стокгольмской национальной галереи музея, где все происходит из Праги и так далее. И тому пошло. Поэтому тут нужно где-то определить дату и остановиться, после которой начинают уже действовать законы законного и незаконного вывоза. Переделы совершать не надо. Есть еще одна вещь такая политическая, вот как я не зря упомянул, когда музейщики собираются, и когда музейные директоры никогда ничего никого они не требуют. Даже египетские директоры музеев, Захи Хавас, директор древности музея Египта, он требует во всем, это его вообще стиль такой, ковбойский. А вообще-то стараются на эти темы, то есть говорить, но говорить приватно, понимая, что как бы, музей сам по себе, и музейное дело, и музейное братство, оно важнее, чем вот эти споры, а там пусть политики решат, а мы должны подготовить материал, чтобы, во-первых, все точно знали, что и как. И поэтому мы с нашими германскими коллегами делаем в который год уже выставки совместные, выставки, которые объединяют наши материалы и те материалы, которые были из Германии, вот, так сказать, это не цена, да, это итог победы, да. Привезены, их нельзя отвезти в Германию, но мы делаем их здесь, в Москве, в Петербурге. И это такой один из музейных рецептов, как снимать вот эту напряженность, истерию.
А вот в этой связи считаете ли вы, что было бы полезным там, типа, закрыть вопрос по 45-му году с условием, ну, запятая, с условием, что в случае нахождения совместной выставки, демонстрации и так далее, или еще рано? Потому что еще масса предметов гуляет.
Ну, гуляет уже не такая большая масса. Я напомню, что то, что было взято Нами в Германии почти все отдано, передано в 50-е годы. Здесь тоже наших еще много, но оно куда-то ушло совсем далеко. Это еще долго надо искать. Таких государственных хранилищах, наверное, нету. Поэтому я думаю, что так прямо объявлять сейчас все, конец 45-й не надо, но вот постепенно делать то, что мы делаем. Делать выставку, потом взять одну выставку и разрешить привезти ее в Германию, а потом вернуть обратно. Угу. Кстати, у нас был такой эпизод на выставку о Шлимане, которую мы делали, российско-германскую. Я немцы помню. Привезли вещи, которые были переданы в 50-е годы археологические из, по-моему, музея этнографии. Уже были в Берлине, они их привезли, не побоявшись, привезли к нам. Вот такие всякие
так цивилизованно.
Жесты доверия, они могут быть. Хотя вот когда мы хотели витражи из Франкфурта на Одере сделать, реставрировать вместе и показать там и здесь, половину там, половину здесь... Ну, как всегда, частный капитал был готов, журналисты готовы помогать, город был готов, правительство сказало, нет, ни в коем случае, мы отреставрировали сами, а потом уже закон Государственной Думы передавали. Так что вот тут есть много таких нормальных, спокойных, интеллигентных ходов, которые постепенно все это снимут.
Ну, смотрите, музей Советского Союза, но сейчас это музей независимого государства, я имею в виду в первую очередь Украины и Белоруссии, там такая же проблема. Они также себя, музейщики ведут? Или у них более обостренные чувства потерь? Там больше потерь, там просто действительно основное это изъятие было,
да,
не из российских музеев, а из,
да,
тех.
Да, это Украина и Белоруссия, и там как раз именно не успели во многом подготовиться. Там тоже это остро, но у них есть и часть, так называемого, трофейного искусства, и они тоже вступают, они ведут разные переговоры.
Откуда у них трофейное искусство? Мне кажется, что это все увозилось все-таки вглубь страны, в центр и вглубь.
Увозилось, да. И частично распределялось, в общем, ну, уже после войны, поэтому не, уже вглубь, и Киев был вглубь, и все. И в Баку, вот, например, из Бременской коллекции были там рисунки, переданные в Баку. Кстати, Бременскую так ее спасали от мародеров. Это там немножко другая история. Вот. Так что там тоже они ищут тоже свои пути. Это тут всегда есть две дорожки. Да, одна так поближе к политике, вот, где можно и приобрести, и потерять, а вторая ближе к, совместно с музеями. Я думаю, что с музеями, насколько я понимаю, и у нас сейчас налаживаются, надо сказать, нормальные музейные связи будут налаживаться, и с Европой у них налаживаются. Там тоже такой есть, в общем, спокойный диалог. Но главное, это что-то без истерии надо. Да?
Среди музейщиков истериков мало, да?
Мало.
Мало. Это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Я напоминаю, Михаил Петровский у нас в гостях, и перед новостями у нас еще полторы минуты. Я хотел бы вот о чем вас спросить. Вот культурные ценности, музейные ценности, они все равно перемещаются по миру. После войны, после разоренной, в разоренной Европе, да, когда границ-то не было, только войска стояли, да, через фронт. Вот как вы оцениваете общий объем потерь на сегодняшний день? Вообще культурных ценностей? Ну, наших.
Деньги. В деньгах невозможно
оценить. Ну, в количестве, я понимаю, что есть вещи, которые невозможно восстановить.
Да? Значит, наши потери большей мере – это то, что было уничтожено, уничтожено сознательно. Вот тут очень принципиальная вещь. Уничтожено, вот я говорил с немецким коллегам, вот я не могу показать своим детям, да и сам их не видел, храмы Новгорода нетронутые. Вот почему мы имеем право на всякие компенсации остальные. Вот это самое страшное. В общем,
там Святогорский монастырь, да,
Русский монастырь, Пушкин, все храмы Новгорода, большая часть фрески, Пскова, сами города. Ну, вспомните, как вы приотец, города России и сейчас. Те, куда не дошли немцы, те, где прошла война. Там, там есть старые русские города, здесь уже ничего нету. Уничтожение, уничтожение сознательное. Вот тут очень важная потеря, важный момент. Сознательное уничтожение нашей культуры. Мы, так сказать, тоже были недочеловеки, и культура там российская, и все должно, не должна существовать, у этих людей музеев быть не должно.
Я напоминаю, что в программе «Цена победы», а цена огромная была заплачена за эту победу, Михаил Петровский, директор Эрмитажа, мы продолжим.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Михаил Петровский, гость эфира программы «Цена Победы». Мы говорим о музеях Великой Отечественной войны. Да не о музеях, мы говорим о людях, которые в том числе работали в этих музеях. Но есть одна проблема, которая мало затрагивается. Я недавно с ней столкнулся во время эвакуации музейных ценностей внутрь страны. Не все же вернулось обратно. Они оставались и оседали в местных музеях. И поэтому есть некоторые небольшие музеи, которые могут похвалиться совершенно замечательными собраниями. Как это сейчас решается? Я знаю, что есть неудовольствие части музейчиков.
Нет, ну, кстати, во время, после войны, в общем, все почти практически вернулось. До войны существовало, теперь мы придумали термин, было раскулачивание больших музеев и из Эрмитажа, из Русского музея, из музея Пушкина. Даже, как я недавно узнал, из музея Бурыльна в Иваново передавали вещи в другие музеи России, чтобы все было поровну и так далее. Так что это, в общем, была не очень приятная история. Но, опять же, музей уже что-то случилось, должно быть неприкосновенно, так получилось, так распорядилась история, а дальше надо делать так, чтобы это не происходило больше. Вот это очень важная вещь всего этого урока. Надо сделать так, и война с точки зрения культуры, и главный урок. Нужно сделать все, чтобы этого больше никогда не было. Это еще раз человечество не переживет в смысле культуры. Вот удалось спасти. Я не люблю плакаться, да, когда вот потери, плохо потери. Но это еще и большая победа. Мы спасли значительную часть своего культурного наследия. Что-то не смогли, но все-таки вся история эвакуации...
Больше музея, спасли, чем
больше спасли. И спасли вместе с армией, которая все-таки, как говорили нам немецкие наши коллеги, вот мы ищем наше, все говорит, ну, товарищ, мы все-таки ни Москву, ни Ленинград не заняли, а вы заняли Берлин и Дрезден и так далее. И мы действительно защитили. Есть такая нехорошая шутка, которую я иногда говорю немецким коллегам. Я говорю, вот видите, у нас стоит новый Эрмитаж, шедевр Лео фон Кленце, великого германского архитектора, который построил все музеи Мюнхена. Вот мы, даже мебель Лео фон Кленце, мы, наша армия, наше ПВО там защитили от вас и не пустили вас. Это стоит, вы приезжаете смотреть. Вы не смогли защитить свой Мюнхен, который бомбили. Не мы бомбили, не русские бомбили, не Советский Союз. Знаете, вот мы сумели это отстоять, и мы сумели из этого еще сделать вот такую гордость того, что вот это было, мы, это наша великая заслуга. Действительно, добро победило зло, это было добро вот в сохранении культуры и в том, что культура была, в общем, на первом месте в эти годы. Это надо было понимать. Ну, понимаете, ну вот, да, я говорил, когда эвакуировали, да, вы представляете, эвакуация Ленинграда, да? Так, вот сейчас мы примерно представляем уровень, да. Так, немножко уровень и паники, и всего. Все-таки два эшелона ушли благополучно, шли в Свердловск, и Свердловска практически вернулось все. Сейчас вот там 2, 3, 4 картины, которые как-то куда-то делись, вернулось все. Всюду сам город, где, в общем, понимали, что этот Эрмитаж надо защищать. Почему? У нас есть там дырки, дыры от бомб, снарядов, да. И все. И действительно по нему сознательно стреляли. Мы знаем, что наше ПВО...
Все-таки это была сознательная стрельба.
Ну, как говорил Арбель, я думаю, что была сознательная, потому что это вся была страшная психологическая история, совершенно еще до конца не расписанная, потому что это все-таки была психология. Вот по таким-то местам бить, долбать, по центру в определенное время. Там все-таки так и не ясно... Это мистика, почему немцы... все-таки встали, мы их удержали, это наша великая победа. Но и они что-то такое ожидали, чего-то мистического, там, что у них получится, и не получилось. Я думаю, что потому что...
В этой связи вот, вообще трудно себе представить, может, вы немножко расскажете, как шла эвакуация. Но вот есть картина, там, не вашего, «Явление Христа народу». То есть ее снять – это отдельная история. Куда ее можно погрузить, я себе не представляю. Но ни в какой вагон, по-моему, не влезет.
В каждой картине существуют свои особые ящики.
Из картины вагон не влезет.
Только блудный сын Рембрандта ехал сам.
То есть?
Коров, ящики полным. А так это делалось на... Валы накручиваются, большие картины. И это, в общем, такой нормальный способ транспортировки, так их привозили в Россию, да, когда их покупала Екатерина. Вот, ну, уже сейчас больше, сейчас, если с вала раскатаешь, уже больше нельзя на вал накатывать.
Вот, я хотел бы...
Потому что 2-3 раза, и все. Так что это собиралось... На самом деле, все было готово. Была готова бумага, которая нужна. Это, знаешь, ящики, размеры, бумага, при этом все еще надо, так сказать, смотреть, надо составлять списки. То есть, это грандиозная была работа, которую совершали люди, в общем-то, почти все ушли уже на фронт.
Да.
Да. составляли слабые женщины. Иногда у нас такой киношный бывает перевороты. В кино показывают хронику эвакуации Эрмитажа, там якобы, что это на самом деле это хроника приезда Эрмитажа.
Серьезно?
После войны, в принципе, никто же не снимал. Так же, как иногда, когда показывают в таких острополитических передачах, вот русские везут трофеи из Германии, а показывают возвращение, как из ящика вынимают Рембрандта, который вернулся из Свердловска. Ну, это что делать? Черно-белое кино.
Да.
Там все. Вот. Действительно, громаднейшие были усилия людей, которые отдали все жизни, силы, но при этом были еще усилия людей, которые давали машины. Там, конечно, это должен был быть для Эрмитажа Арбели, но это был не один Арбели, многие давали машины, давали охрану. И, в общем, понимали, я просто иногда сравниваю с...
А не говорили Арбели, что он панику наводит? Ни шагу назад, вот как в Киеве было.
Не говорили, не говорили. Вот он... По крайней мере, я ничего не знаю и из рассказов всех эрмитажников, и моего отца, знаешь, чтобы это говорилось. Но он умел, он очень умел, так сказать, проходить между Сциллой и Харибдой, вот так точно.
Нет, это же было время такое, ну, июль 41-го, август 41-го,
он умел послать.
Умел послать.
Умел послать, он сказать там, какого черта вы выводите на улицы моих тех самых сотрудников, которые должны там беречь музей, чтобы он там не рассыпался, и все. И потом ему звонили, говорили, ладно, может, своих дистрофиков не выводить, типа того. Но это было все время такая борьба, которая была и личности тех, кто защищал культуру, и некий вот тот ореол и уважение к культуре, который они сумели создать. Вот в этом вот и есть один из подвигов Эрмитажа. Сделать Эрмитаж и культуру Ленинграда символом борьбы с фашизмом и с нацизмом, вообще мировым. Музеи вывозили все, Прадо там несколько раз туда-сюда возили. В Британии совершенно замечательные вещи были, где... Возили Национальную галерею, а потом по одной картине стали привозить, чтобы показать, что мы не сдаемся. Угу. Кстати, мы готовим очень интересную выставку. На следующий день Победы Генри Мур, великий скульптор, ему было... Сначала он сам делал, потом поручили рисовать бомбоубежище метро лондонское, там страшные картины всего. У нас есть параллели, есть наши художники рисовали, тоже было частично поручено. Вот Эрмитаж во время войны у нас выставлены эти рисунки. Да. Бомбоубежище Эрмитажа с надписью «Не трогай мои чертежи». Это архимедовская знаменитая вещь. Там же сидели, кстати, вот в этих в подвалах и рисовали триумфальные арки, которые будут во время Победы. Вот Никольский.
Это вот во время осады.
Они готовились, значит, все готовились, когда уже стало более-менее ясно, что сможем устоять, они уже во время осады, они готовили, рисовали эти триумфальные арки, ну и готовились к тому, что, значит, вот им за это гордость и за эту стойкость Ленинград получит свое. Он получил, наоборот, ленинградское дело. И вот эти, кстати, триумфальные арки, не то чтобы они фигурировали, но как-то вот эта идея, что вы тут сильно хотели
отдельно
порадоваться, они получили. Люди стихи писали, просто не могу не упомянуть, был такой, значит, из поздних мир искусственников, Лев Пумпянский, искусствовед. И он умер в блокаду. И вот в блокаду, уже когда не было Эрмитажа, если увезем, он стал писать стихи об Эрмитаже, он стал писать стихи о всех тех произведениях, которые он вспоминал. Не все писал, но вот писал. И, кстати, и именно там одно из... Первое было стихотворение, получается, упоминание продажи картины из Эрмитажа, потому что там...
Я хотел вас спросить.
Одно стихотворение у него посвящено Мецатену, картине, которая в Метрополитене находится, которая была продана в 20-е
годы. А как это совместить, что до войны картины Эрмитажа и искусство Эрмитажа и других музеев использовалось для продажи, для получения валюты, но не жалко, грубо говоря. А во время войны стало, и после войны стало жалко.
Я думаю, что тут все время сходились. Ведь на самом деле и после, и во время революции было совершенно как бы ясно, действительно создавались отряды Луначарского для охраны памятников, и в общем, действительно, первое законодательство об охране памятников было. А потом пошло вот это, значит, продавание. Где-то вот разные психологии людей, я иногда сейчас про это тоже говорю, вот была психология, все это барахло, последний, кстати, правда, так и написано, все это барахло, и ничего, продадим, обратно возьмем, и вообще не настоящее искусство.
Еще нарисуют.
Еще нарисуют, примерно так. А тут эти дураки заплатят деньги, а мы это делаем. Это вот одна была линия, а другая людей, которые пытались это защищать. Ну, где-то одна пережимала другую. Может быть, даже близко уже к самой войне, так же, как со многими вещами, и с погонами военными, и с церковью, и со всем, вдруг поняли, что вот это-то есть наша ценность настоящая, и что эта ценность нас вывезут, и дадут спастись, и спасут страну. Может быть, где-то вот это поняли. Ну, может быть, в значительной мере, может быть, под давлением, так где-то музейщикам, людям культуры не удавалось делать, а где-то удавалось настоять и сказать, ребята, вы должны понимать, что это важнее, чем все остальное.
Михаил Борисович Петровский у нас. Михаил Борисович, а вот скажите, пожалуйста, насколько война, победа изменила, может быть, взгляд музейщиков Эрмитажа, насколько выставки 1946 года отличались от выставок 1939 года? Понимаете, да? По-другому посмотрели на то, что имели. Возили, лично руками укладывали, да, паковали вот эту вещь, вот эту вещь. Потом ее привезли, ну как ее не поставить в центр? Я вот о чем.
Ну, разумеется, я думаю, что изменилось ощущение ценности изменилось. Во-вторых, было все это нужно привести в порядок. Это очень важно. С одной стороны, это безумно трудно, а с другой стороны, ты снова пропускаешь все эти вещи через себя.
Еще одно такое. Каждую,
да, каждую распаковать, и надо делать сразу выставки. И выставки делались, было героическое прошлое русского советского народа, и делалось это в Свердловске, и потом здесь, когда было. И, надо сказать, и Рембрандтов вынимали среди первых, чтобы показать среди первых экспозиций. Я думаю, что тут есть, может быть, такая еретическая мысль у меня, но я все время пытаюсь реконструировать, трудно реконструировать психологию. Вот до войны были бесконечные эти вульгарно-марксистские выставки, значит, эпоха упадка, упаха разложения, империализм, и, кстати, картина Пикассо, которые, кстати, приехали в Ленинград еще до войны из Музея западного искусства, часть из них, это вот полный упадок империализма.
Это
вот,
полураспад.
Это,
да?
Полураспад, все да. Это делалось, говорилось, может быть, после войны стало можно... Уже когда нужно делать про героическую историю, то уже можно не делать про разлагающийся капитализм. Вот, кажется, что какая-то вот такая возможность сначала появилась, и так дух немножко воспрял. Потом само спасение все-таки это как феникс, возродившийся из пекла. Понимаете, вот каждый раз, когда такой ужас, ох, катастрофа у нас сейчас, да, последние там 20 лет там все время, то есть денег. Нет, невозможно врать, конечно, вспомните. Вот было время, когда все висело на волоске. Что-нибудь не так, и Эрмитажа нет, все. Вот этого не случилось. Это все-таки великое событие, и при всем всех заслугах всех, кто это делал, это немножко мистично, как Господь хранил.
А вот как вы относитесь к тому, что после войны, ну вот опять же, если говорить о городах-спутниках, да, там реконструировались, новодел это называется, да, грубо скажем, это новодел, ну и дворцы это новодел. Вот. Ну, правда, я уже говорил, что для моего там 9-летнего сына это подлинно, потому что он родился, когда это уже стояло.
Они уже не
наладили. Вот на самом деле восстанавливали, это мы с вами знаем, что наводило, следующее поколение знать не будет. Вот как вы относитесь к тому, что многие дворцы, вот они...
Знаете, нужно тоже делить по времени относиться
исторически. Вот надо янтарную комнату было восстанавливать, как наводить, было. Называть ее янтарной комнатой.
Я думаю, что надо было, потому что вот это... Вот связано с этим, с возрождением, с птицей Феникс. Да? Это не совсем соответствует хартиям, всем хартиям реставрации, которые мы теперь пользуемся, с которыми защищаем наши города и все. Но тогда это нужно было делать. И вот мы видим, например, германские дворцы и наши. Вот мы восстановили, это был такой жест. Германию восстанавливали позже, в Германии не восстанавливали плафоны, старались так попроще это сделать, и там просто какое-то небо нарисовано вместо
или
плафона, который можно было сделать. Который
специально показывать.
Да, специально показывать. И даже восстанавливали. А здесь это был действительно громадный подъем. Это было действительно очень нужно. Тогда это было нужно. Нужно было осознать, что мы можем это... вернуть, что это не потеряно, что как, так же, как вещи уцелели, можем это восстановить. И скажу также немножко тоже еретически. Я думаю, что тут тоже, опять ведь интеллигенция, она все время как-то что-то внутри что-то такое действует. Тоже была возможность, вот в этот момент власти могли дать на это деньги. Деньги действительно давались громадные.
После войны.
Да, после войны. И этим сохранились, не только восстановили дворцы, сохранились реставраторы школы реставрации. Mm-hmm. При этом эти восстановления были, надо сказать, очень точно научные. Они безумно научно тщательно велись, потому что все-таки это было все зарисовано из плана, проекты, все. И поэтому это очень близко, эти новоделы очень близки к подлинной реставрации, много больше, чем многое, что другое делается сейчас, когда делается новодельно или просто воссоздается. Поэтому, и я думаю, что это был момент, который нужно было использовать. Теперь попробуйте получить деньги на...
Ну да, ну хорошо, а там Святогорский монастырь, эти самые росписи там в новгородских храмах, их же не восстановишь в том виде, в каком они...
Да, их уже не восстановишь.
Их уже не восстановишь.
Хотя... сейчас вот это то, что делается сейчас. Сейчас с помощью компьютерной техники можно из тех крошечных обломков, которые собрали в этих фресках, кое-что можно же, кое-что собирается. Я думаю, что, в общем, соберется.
Но это нужно, ведь вопрос же в этом.
Я думаю, что нужно.
Почему?
Я думаю, что нужно, потому что, во-первых, потому что это великие произведения искусства. В данном случае речь идет не о рядовых вещах, там, как фрески Нередицы или Голотова поля. Это великие вещи мирового искусства. Их нужно стараться хранить так же, как когда осыпались фрески в Ареццо, там, Джотто фрески. Все это надо собирать по кусочкам, надо собирать первое. Второе, это крайне важно, если не для нас, то для уже, ладно, наших поколений, других поколений. Нужно все время подчеркивать, что это важнее многого другого. Сохранить свою культуру, свое национальное наследие, культурное наследие, это важнее всего. Это то, что отличает человека от животного. Животное не будет восстанавливать.
Да. Вот, знаете, есть такая фраза: у войны не женское лицо, у войны не детское лицо, у войны не лицо культуры.
Вот у войны есть лицо культуры, культура всегда стоит сзади, и культура в конце концов побегает, зло побеждает.
Это вы такой оптимистичный.
Добро побеждает зло. Я считаю, что оптимистично, потому что ну вот все уцелело, сохранилось. Мы несколько раз сохранили, знаете, наше культурное наследие в разных сломах вещах, и его надо сохранить больше, но больше не сможем сохранить. Вот это не такой оптимизм, это сколько раз можно, сколько можно, да, больше нельзя, уже так же, как во многих вещах, уже как бы, ну, напряжение, и уже все возможности использованы. Я думаю, что культура важную вещь должна играть все время вот в этих всех противостояниях, и думать о ней нужно. И когда мы думаем о культуре и роли вещей бесценных, потому что это культурное наследие, это память, это для наших детей, для нас самих, это наше историческое достоинство. Достоинство иметь что-то, достоинство сохранить, уберечь, защитить свою семью, защитить свою культуру. Достоинство, когда что-то разрушено, как-то это восстановить, именно что мы можем восстановить, это должно, может возродиться. Слово «хорошее возрождение».
Да. Вы знаете, есть еще один аспект такой моральный. Очень многие мародеры, благодаря мародерам в их семьях сохранились произведения культуры, которые теперь мы можем видеть. А вот не мародерничали они бы, были бы сожжено, потеряно. Вот как-то, ну, мародеры.
Понятно, во всех смыслах.
Люди, которые это забирали себе.
Это действительно
такие
сложно.
Примеры были и германские, и советские.
Да, это было много, и но это тоже это непростая вещь, да, и, видимо, для таких вещей существует во всем мире вот этот срок давности, да. Если вещи спасены и прошли через разные руки, то уже вот срок давности наступает, и вы знаете из истории и с нашими вещами, те, которые у наших коллекционеров есть, и германские суды заставляют, сохраняют за ними право на эти вещи, потому что ну, время прошло. Это опять история. В каждом отдельном случае надо судить по-разному, и нету тут никакого общего шаблона, только надо понимать, что это история, и давайте каждый раз думать, а что получилось в результате, а не только что вот как было. Потому что действительно, кстати, вот знаменитая эта классика Балдинская коллекция,
её-то вот
никто не конфисковывал. Она была, ее нашли военные, вскрыли и начали кто играть, кто протыкать картинки. Местные жители сразу стали красть эти картинки тоже. И германская полиция уже много позже потом вылавливала у людей там Тулуз-Лотреков. Кто-то обои клеил с их помощью. Ну, да. А офицер Балдин взял и собрал это все. И потом другие стали тоже собирать. Это разными путями попало в разные музеи. Так что каждая ситуация различна. И вот там, где впереди ценность вот культуры, что-то такое вечное, когда не про деньги. Uh-huh. Вот там были, даже среди мародеров, я знаю, ну, мародеры не буду говорить, я знаю много людей, которые привозили все. И для себя у меня внутри есть деление. Те, которые привозили просто, чтобы вот больше нахапать, потому что это деньги можно продать. А те, которые брали...
Нравилось.
Брали, чтобы не понимали.
Нет,
что это мы здесь, мы имеем право брать. Какой-то совсем недавно американский фильм, говорили, русские имеют право брать. Они больше всех пострадали. Какой-то старый американский фильм недавно видел. Вот. Но это было из каких-то эстетических соображений, а не денежных. Вот грань очень сложная, но...
Может быть, то, что там интернационализация, извините меня, выставок, искусства постепенно с поколениями, ну, если не залечат эту рану, да, то оставит только шрам, который зудит, но не открытая рана, что уничтожена безвозвратно, бесконечно.
Я думаю, что постепенно, да, потому что, ну, в общем, тоже идет история, это какой-то так, издалека, потому что это был исторический отбор, да, сейчас через 2000, за 2000 лет, можно сказать, там произошел исторический отбор, отобрало самое лучшее, да. Сейчас про близкое мы не можем говорить, но я думаю, что постепенно постепенно вот этот некое такое объединение. На самом деле, как бы все искусство, все нормальные тезисы, искусство вообще принадлежит народу, и искусство принадлежит всему человечеству. И чем больше мы создаем таких институций, механизмов того, что человечество понимает, что оно принадлежит всем. Это и выставки, это музейные филиалы, это приезды, это виртуальные музеи, это интернет и все. Тем больше это становится уже, ну, денежная часть и материальная не так
важна. Но есть частные коллекционеры, как вы верно заметили, может быть, это наша последняя тема, которые в своих частных коллекциях, может быть, они искренне любуются на то, что стало их трофеем. После Великой Отечественной, Второй мировой войны, уже даже не у немцев, а дальше где-нибудь в Америке, в Бразилии, в Австралии, неважно где, в Скандинавии. Вот они сидят, они на это смотрят, но боятся это вытащить на свет, потому что понимают, что это вещь, которая когда-то принадлежала там до войны там, государству или другому частному лицу, частному музею. Их, наверное, много.
Я думаю, что все это всплывет постепенно. Может быть, не так много, потому что пока не очень много всплыло, значит, где-то очень далеко спрятано. Это тогда у дилеров, не просто у коллекционеров, а дилеров, которые ждут, когда пройдут все сроки. Но это все зафиксировано, и каждый раз в конкретном случае можно различать, потому что коллекционеры, вообще коллекционеры очень разные. Сейчас коллекционеры очень сильно вовлечены вот в мировую художественную жизнь. И уже просто сидеть у
не
себя...
Не только в торговлю, но и в
жизнь. Не только в торговлю, в жизнь.
Вот
они в музеях, они делают выставки, они попечители музеев. С ними, вот, я очень многими встречаюсь. Это люди, которых вот одного я цитирую, все время у нас была выставка. Он говорит, я не хозяин своей коллекции, я ее хранитель. Я ее купил, и я ее должен передать. Вот этот принцип, он должен быть приниматься и государством, которое тоже не хозяин, не должно распоряжаться. И этот принцип постепенно существует в этом художественном мире, куда коллекционеры включены. Я думаю, что и вот эти тайные, которые скрывают, постепенно так и выйдут наружу и найдут какие-то способы решить, что делать с вещами.
Еще 65 лет подождем.
Я не думаю, что 65 лет. Это поколение, понимаете? Человек, который что-то сделал, он за это отвечает и за как плоды тоже может пожинать. А следующее поколение уже не имеет больших прав, вины не должно нести, но и прав пользоваться плодами тоже не имеет. И тогда начинается, можно уже решать по-другому.
Спасибо большое. Это был Михаил Петровский в программе «Цена победы».
«Цена победы».